Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов утра. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Час прессы. Спорт».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Петербурге при пожаре погибли 4 курсанта. Работники Акташского горно-металлургического предприятия возобновили голодовку. В Ираке продолжается насилие. В Петербурге 4 курсанта погибли в субботу утром в результате пожара в общежитии Государственной морской академии. Как передает Интерфакс, 11 человек были госпитализированы с травмами и ожогами. Пожар удалось потушить, причины возгорания выясняются. В Петербурге несколько десятков представителей оппозиционных движений провели акцию протеста против отмены ряда отсрочек от службы в армии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
Пикет был организован движением «Оборона», Объединенным гражданским фронтом и «Молодежным яблоком», а также общественным движением «Стоп-призыв». Несмотря на то, что в администрации Центрального района разрешили участие в пикете только 10 человек, в нем приняли участие гораздо больше людей, в основном студенты городских вузов. 10 заявленных в пикете участников держали плакаты «Отстоим будущее России», «Плевать на отсрочки», «Нам нужна отмена призыва» и другие. Выступающие на пикете ораторы требовали возврата отсрочек для отцов маленьких детей, сельских врачей и учителей, которые недавно отменила Государственная Дума. Участники пикета обращались к прохожим с просьбой поддержать их требования, опустив в специальную урну листок с именем, фамилией и телефоном. По окончании пикета его организаторы пообещали провести 1 октября 2006 года всероссийский митинг против призыва и собрать на нем 10 тысяч человек. Дмитрий Казнин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
На юго-востоке Москвы, возле станции метро «Братиславская», в пятницу произошел взрыв, пострадали 3 человека, а взрывное устройство было заложено рядом с павильоном игровых автоматов. Павильону нанесен серьезный ущерб. 16 бывших работников Акташского горно-металлургического предприятия «Республика Алтай» возобновили голодовку, требуя выплаты долгов по зарплате. Как передает Интерфакс, голодовка, прерванная на сутки, была продолжена после того, как горняков не устроили итоги переговоров с новыми собственниками предприятия и представителями правительства республики. Задолженность по зарплате на бывшем госпредприятии, которое было объявлено банкротом и продано, составляет более 2 миллионов рублей. Комиссия Общественной палаты России перенесла обсуждение ситуации в московском поселке Южное Бутово на следующую неделю. В пятницу на встречу с членами палаты не приехал ни мэр города, ни его заместители. Им направлено повторное приглашение для разговора, которое ориентировочно должен состояться в среду. Спикер Мосгордумы Владимир Платонов, представлявший на заседании городские власти, выступил с резким заявлением.
Мне очень жаль, что общественная палата, которая создавалась совершенно для другого, а именно члены общественной палаты, участвовали в действиях, позорящих общественную палату. Из их уст раздавались заявления, которые заведомо ложные. Было заявлено, что городские власти не общаются с гражданами. Это наглая ложь.
Это был спикер Мосгордумы. В ответ член общественной палаты, адвокат Анатолий Кучерена, сказал.
Ну, вы видите, какое чванливое отношение, неуважение вообще к членам комиссии, членам общественной палаты.
Это был член общественной палаты Анатолий Кучерена.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко будут сегодня наблюдать за ходом совместных военных учений «Щит Союза-2006». В маневрах, проходящих на территории Беларуси, участвуют 7 тысяч белорусских и 1800 российских военнослужащих. Правительство Украины будет сформировано в течение 2 недель, заявили лидеры политических партий, объединившихся в парламентскую коалицию. В пятницу на встрече с президентом страны Виктором Ющенко лидеры блока Юлии Тимошенко, партии «Наша Украина» и социалистов предложили выдвинуть Тимошенко на пост премьер-министра. На пресс-конференции в Киеве Тимошенко сообщила.
Мы договорились подписать все необходимые документы. И во вторник или в среду мы сформируем основные парламентские структуры. Затем начнем формировать правительство. Во вторник-среду начнем голосование по ключевым кандидатурам.
Сказала Юлия Тимошенко. В Багдаде при взрыве, заложенной у дороги бомбу, погибли 2 иракских полицейских. 3 получили ранения. Взрыв произошел в шиитском районе города. Накануне иракские власти ввели в Багдаде комендантский час, пытаясь остановить волну насилия. Командующий американскими войсками в Ираке генерал Джордж Кейси обвинил Иран в поддержке шиитских вооруженных групп, действующих в Ираке. Выступая на брифинге в Вашингтоне, Кейси в частности сказал:
«Мы уверены в том, что Иран использует свои силы специального назначения для поставок в Ирак оружия, технологий производства взрывных устройств и подготовки шиитских экстремистов. У меня, однако, нет доказательств того, что иранцы непосредственно руководят нападениями боевиков в Ираке. Они обеспечивают поддержку местным шиитским экстремистам, которые действуют в их интересах»,
сказал Джордж Кейси. На юге Афганистана за последние дни в боях были убиты около 65 боевиков, заявили американские военные. По сообщению командования, бои шли в провинциях Хурусган и Кандагар. В Майами, Атланте арестованы 7 молодых людей, которые готовились совершить серию терактов, в частности, взорвать самое высокое здание в США – башню Сирс в Чикаго и федеральное здание в Майами. Об этом сообщил на пресс-конференции министр юстиции США Альберто Гонсалес. С подробностями корреспондент Радио Свобода в США Владимир Морозов.
Альберто Гонсалес сообщил, что группа так называемых доморощенных террористов пыталась связаться с Аль-Каидой, чтобы получить оружие и деньги для создания исламской армии. Связным оказался секретный агент подразделения по борьбе с терроризмом. Обвиняются в преступном сговоре с целью оказания поддержки террористам Аль-Каиды, в сговоре с целью взорвать несколько зданий и развернуть войну против правительства США. Министр обратил внимание на появление нового типа террористов. Это, сказал он, небольшие группы людей, не связанные с организацией Аль-Каида, но верящие в ее цели и не менее опасные.
Рассказывал Владимир Морозов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать или прочитать на нашем сайте по адресу swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Час прессы», которая по субботам всегда посвящена спорту. В студии Дмитрий Морозов и Алексей Кузнецов. Наш гость Роберт Воскиричан, координатор программы Марина Стауни, продюсер Олег Львов. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также присылать нам сообщения посредством пейджинговой связи. В Москве телефон 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Естественно, говорим о футболе. Продолжается чемпионат мира. Завершился групповой этап. Впереди плей-офф, 1/8 финала. Но прежде чем перейдем к обсуждению, мы с Алексеем Кузнецовым вас познакомим с последними спортивными новостями.
Итак, в начале футбол. На чемпионате мира в Германии вчера сыграны последние матчи отборочного турнира. В группе H сборная Испании в Кайзерслаутерне выиграла у команды Саудовской Аравии 1-0, а в Берлине команда Украины с таким же счетом 1-0 победила команду Туниса. Испания набрала 9 очков, заняла первое место. Украина 6 очками стала второй. Обе эти команды вышли в 1/8 финала. У сборных Саудовской Аравии и Туниса осталось по 1 очку.
Завершились матчи группового турнира и в группе G в Ганновере. Сборная Швейцария победила команду Южной Кореи 2-0, набрала 7 очков и заняла первое место. А в другом матче этой группы в Кёльне сборная Франции выиграла у команды Того с таким же счетом 2-0. Этот результат вывел Францию, набравшую 5 очков, на второе место. Сборная Южной Кореи с 4 очками заняла третью позицию, а команда Того проиграла все 3 встречи.
Теперь в 1/8 финала Швейцария сыграет с Украиной, Франция с Испанией. Остальные в пары 1/8 финала составили Германия и Швеция, Аргентина и Мексика, Голландия и Португалия, Италия и Австралия, Англия и Эквадор, Бразилия и Гана.
В квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка первого и второго этапов Лиги чемпионов сезона 2006-2007 годов. Московский «Спартак» во втором отборочном раунде сыграет с победителем пары «Шериф Молдавия» «Пюник Армения». Первую игру спартаковцы проведут на выезде 25 или 26 июля. Ответная встреча состоится в Москве 1 или 2 августа.
В полуфинале женского теннисного турнира в Истборне россиянка Анастасия Мыскина встречалась со своей соотечественницей Светланой Кузнецовой и выиграла 6-4, 2-6, 6-4. В финале Мыскина сыграет с бельгийкой Жюстин Анен Арден, победившей еще одну представительницу Бельгии Ким Клейстерс 6-3, 5-7, 6-1.
В полуфинальном матче на турнире в Хертоген-Боске россиянка Динара Сафина нанесла поражение гречанке Елене Данилиду 6-3, 3-6, 6-4, а финал
Не смогла выйти ее соотечественница, в смысле Сафиной соотечественница, Елена Дементьева. В полуфинале ее обыграла голландка Михайла Крайчик, сестра знаменитого Рихарда Крайчика, 1-6, 7-6, 6-4.
Кроме того, сегодня в Ноттингеме в финале мужского турнира сыграют француз Ришар Гаске и швед Йонас Бьоркман, а в Херцогенбосхе хорват Марио Анчич и чех Ян Херних.
Теперь к развернутому разговору о футболе. Завершился первый групповой этап. Впереди плей-офф. Мы уже с Алексеем озвучили вам пары 1/8 финала. Итак, торжество атакующего футбола. Так бы я обозначил, что ли, это что ли квинтэссенция, девиз последнего дня, девиз последних двух матчей. Смотрите, кто, казалось бы, мог ожидать от игры Швейцария-Южная Корея такого зрелища? Что называется, кровь, пот и слезы. Вы согласны, Роберт?
Да, действительно. И самое интересное, что вот такой вот, как в свое время Малафеев выразился, искренний футбол демонстрируют команды, которые звезд с неба не хватают. Та же сборная Ганы, возьмите, ну, естественно, швейцарцы с корейцами. А команды-гранды, от которых ждешь действительно откровений, как-то очень уж академично. Я в первую очередь имею в виду бразильцев, которые, естественно, выиграли все три матча. И такое ощущение, что они в любой момент могут прибавить, и никто не отказывает им в мастерстве. Его, как известно, не пропьешь. Я имею в виду истории о похождениях Роналдо в бары берлинские и так далее. Но все-таки вот эти вот команды, которые вы назвали, некоторые другие, они, в общем, добавляют соли.
Я бы добавил, что не все так гладко в атакующем футболе, как Дмитрий оптимистично заметил. Например, матч Украина-Тунис не был торжеством атакующего футбола. Там как раз давлел результат над украинцами и над командой Туниса.
Я имел в виду самые последние два матча.
Вечерние.
Да, совершенно верно. Оба завершились.
Сборная Франции тоже не без труда воевала с
командой Тога. Впервые появилась связка Анри Трезеге в этой встрече.
Да,
впервые,
да, уж делать
было
нечего.
Доминек выпустил эту ударную связку, которая и сделала результат.
Послушаем Александра из Санкт-Петербурга. Александр, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Добрый день, Александр.
Санкт-Петербург. Понимаете, как первый дозвонившийся и как именинник сегодняшнего дня, я бы хотел, и как человек, который смотрел все матчи...
У вас день рождения, да, Александр?
Именины.
Да, 38 лет.
А, с днем рождения тогда. Поздравляем.
Это человек, который по-своему предан футболу. Извините, я волнуюсь, и все слушатели, прошу извинить, если будут прогревать мои фанатские уши. Вот. Тем, мне хотелось поднять три вопроса в связи со всем этим. Вот. Роберт Гургенович, присоединяйтесь вы тоже к моему диалогу с вами.
Ну, я не Гургенович, конечно, но тем не менее. Присоединяйтесь.
Ну, простите, я волнуюсь.
Давайте к вопросам переходить.
Значит, ситуация такова. Торжество атакующего футбола — это бесспорно. Однако с уровнем игры... Слабое место – это уровень судейства по-прежнему, еще раз. Больной вопрос, понимаете? Сделать здесь нужно не менять.
Александр, мы поняли, у нас есть ответы. Давайте сейчас перейдем к следующим вопросам, а потом
так, будем еще отвечать. Второй вопрос. Тема освещения репортерами, нашими репортерами соревнований. Слов нет, понимаете, в этом плане, кроме Владимира Никитича и Геннадия Сергеевича, которым я еще могу, можно поставить оценку удовлетворительности.
Геннадий Орлов, Владимир Маслаченко, вы имеете в виду?
Владимир Никитич и Геннадий Сергеевич — это более люди, которым еще можно поставить удовлетворительно, только с плюсом. Все остальные — кол с минусом, поверьте мне.
Ясно, Александр, следующий, третий вопрос ваш, пожалуйста.
Третий вопрос. Я являюсь представителем редкой породы людей, квалифицированного меньшинства, которое болеет принципиально против сборной Бразилии. Это не вчера, не сегодня, это с далеких 70-х годов, под впечатлением побед нашей сборной в Монреале, в Рио-де-Жанейро и в Сеуле. Поверьте мне, они не настолько хороши, как это может кажется. Многие подпадают под влияние судей, под их скромное обаяние, и теряют контроль над игрой.
Александр, спасибо, у нас еще есть звонки, мы вас поняли, сейчас мы вам ответим, а пока давайте послушаем еще Леонида из Смоленской области, наберем вопросы и будем отвечать.
Добрый день, Леонид.
Здравствуйте, уважаемые. Такое у меня... Может, поясните малограмотному. Вот у нас сейчас уже стабильно такая мода, давай дополнительное время. Компенсировать потерянное игровое время в футболе. Так? Кроме того, мы знаем, что хоккейные судьи смотрят повтор и устанавливают достоверно, была шайба в воротах, либо нет. Так вот, я хочу сказать, нельзя ли все-таки... Как вы думаете, может быть, ФИФА рассмотрит этот вопрос? Вот они сейчас, судьи, бегают с какими-то радиостанциями, по-моему. Не мог ли бы резервный арбитр, посмотревший повтор, подсказать судье, а тот бы подождал секунд 20, был офсайд или нет, пенальти или не пенальти, потому что мы, зрители, все потом прекрасно видим на повторе.
Это Леонид, спасибо большое. Мы поняли вашу точку зрения. Сейчас мы перейдем к ответам и на ваши вопросы, и на вопросы Александра. Но по поводу комментаторов, по-моему, мы так много уже говорили, что что сказать Александру? Действительно слабая работа комментаторов, не так ли, коллеги?
Ну, я бы не согласился с тем, что, во-первых, она слабая вообще. Уровень ну, либо ниже среднего, либо средний. Уж не надо совсем сгущать. Во-первых. Во-вторых, выбор Александра... что там тройку с минусом, остальным кол с минусом и так далее. И я лично не разделяю. Допустим, нарциссизм Маслаченко меня лично дико раздражает. И, в общем-то, этот нарциссизм затмевает несомненное понимание
игры,
которая да, у него присутствует. И, в общем, об этом можно спорить до бесконечности. Лично мне, например, нравится манера вести репортаж Ильи Казакова. Но это ничего не значит, потому что у моих коллег, не будем как бы сейчас расширять эту тему, совершенно диаметрально противоположное мнение об комментарии Казакова. И это можно вести разговор примерно час, пока не закончится наш прямой эфир, чего допустить, конечно же, нельзя.
Спасибо, Роберт. Мы вернемся к обсуждению происходящего на чемпионате мира буквально через несколько секунд.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Гробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
В эфире программа «Час прессы. Спорт». Прежде чем выслушаем еще дозвонившихся, ответим, наверное, на вопросы Александра.
Александр спрашивал про судейство и про его уровень, и про то, что делает ФИФА. Вот прямой ответ. В сегодняшнем «Спорт-экспрессе» пишут, что Грэм Пол, британский арбитр, известный российским болельщикам, наказан за свою работу в матче Хорватия-Австралия. Помимо ряда ошибок чисто игровых, он и его бригада допустили ошибку, еще одну очень серьезную, я бы сказал, даже анекдотическую. Он не удалил футболиста, получившего два предупреждения. Помните, такая же история была при переигровке матча Тироль-Локомотив в 2001 году. Но сейчас эта ошибка на результат не повлияла, по крайней мере, так показалось ФИФА. Грэм Пол отстранен от работы на чемпионате мира. Он сейчас, несмотря на то, что входил в расширенный список кандидатов на обслуживание финального матча, он уже покидает Германию. Кроме того, знаменитый немецкий судья Маркус Мерк, доктор безжалостный, имеющий такую кличку и имеющий прекрасную репутацию, судил матч Гана-США и также допустил там результативную ошибку, придумав пенальти, как пишет «Спорт-экспресс». Он также отстранен от работы на чемпионате мира. Маркус Мерк и Грэм Пол — это серьезные имена, и видно, что ФИФА работает с судьями. А я бы от себя добавил еще судью по фамилии для судьи прекрасной Амарилья, значит, желтый, который в матче Украина-Тунис, на мой взгляд, допустил две серьезные ошибки, не дав пенальти в ворота Украины и дав пенальти в ворота Туниса, на мой взгляд, весьма сомнительный.
Ну, судьи, естественно, ошибаются, тем более на таком крупном состязании, как чемпионат мира, поскольку давлеет над арбитрами, естественно, как и над игроками тоже напряжение колоссальное, колоссальная ответственность. Что касается сборной Бразилии, о которой говорил Александр, это ваша личная, так сказать, воля, болеть или не болеть за Бразилию. Я думаю, что команда еще свое покажет на этом соревновании, станет она чемпионом или не станет, это вопрос другой, но я думаю, что от бразильцев мы дождемся еще красивой и эффективной игры на этом
турнире. Как выражается один известный спортивный обозреватель, футбол или чемпионат без бразильцев — это как шашлык без мяса, поэтому, понимаете...
А тот... я к этому мнению присоединюсь. Еще нас спрашивал слушатель по поводу видеоповторов. Ну, во-первых, ФИФА ведет постоянную, скажем так, страшную работу по тому, чтобы не допустить использования видеоповторов во время футбольного матча, перелагая всю ответственность на арбитра. Хорошо это или плохо, трудно судить. Повторы есть, например, в Национальной футбольной лиге. Там один раз в матче в США, американский футбол, один раз за матч допускается повтор. Когда мы смотрим матч по телевидению, повтор, то, что видит судья, эту картинку показывают зрителям раз в 8 с разных камер. Уверяю вас, что трудно ошибиться после этого. Но это допускается один раз за матч. Каждая команда имеет право обратиться по поводу видеоповтора. Судье трудно судить во время матча по поводу картинки. Я думаю, что обращения к арбитру будут очень слишком регулярными.
Мое мнение такое. Надо оставить все как есть, хватит всякие революционные предложения. Другое дело, что видеоповтор позволит более четко определить ошибки судей, наказать судей и таким образом ликвидировать этот козырек возможной коррупционности и так далее напрочь, а ошибки свести к минимуму за счет того, что будет очень четкая селекция. Ошибся, до свидания. Хоть тебя зовут Грэм Пол,
вот
или там
вышло,
Маркус
да.
Мерк, или тебя зовут еще как-то.
Вот
я
так,
не знаю.
Так и получилось. Судья
так
отстранены.
И надо делать. И постепенно мы привыкли к тому, футбол не играют не имена, а люди. Уже все это знают, что каждый игрок имеет определенные возможности победить любую звезду. То же самое судьи. Ну и что, что он Грэм Пол или там Маркус Бэк. Может быть, есть молодые судьи, которые гораздо лучше судят. И наверняка есть.
Надеюсь, мы ответили слушателям. И сейчас новые звонки. Георгий из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте, привет.
Здравствуйте, Георгий.
Вы знаете, все-таки на матче Мексика-Португалия оправдалось как бы сомнительное выражение Ветхого Совета, которое гласит: «Не быстрому и не сильному дается победа, но всему хозяин время и случай». Мексиканцы несколько раз, как вы видели, наверное, упустили голевые моменты, хотя были и несколько быстрее, сильнее, и результат весьма для них неприятный. Спасибо.
Ну, что спасибо. Сказать. Почему-то Георгий решил выделить именно эту игру. Мексиканцы сыграли, мне кажется, в традиционный латиноамериканский футбол, при том, что им необходимо было занимать вторую позицию, как минимум, в группе. Тем не менее, сыграли совершенно, я считаю, бесшабашно. Тем не менее, гол один отквитали, но вот не забили пенальти. Ну, типичный, зрелищный латиноамериканский футбол. Те, кто смотрит матчи чемпионатов Аргентины, Бразилии, матчи розыгрыша Кубка Либертадорес, наверное, понимают, о чем я говорю.
Еще один звонок. Артур из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые.
Добрый день, Артур.
Меня натолкнуло на то, чтобы позвонить. Вот первая реплика первого звонящего. Достаточно противоречивые, но в ней было много интересного. Я, конечно, как он, не смотрю все матчи, но во всяком случае я все-таки увидел хотя бы по разу все команды. Вот вчера последний раз в последнем туре наконец увидел команду Тога. Могу сказать, что игроки очень способные, но именно сырая команда сама по себе. Очень способные игроки, на мой взгляд. Но что касается игры Украина-Тунис, я хотел бы даже на ней не зацикливаться, хотя действительно там судья был ошибся два раза, как вы сказали. Но у меня здесь возник более глобальный вопрос. Как отличить ошибки от предвзятости? Ведь мы помним, я маленький экскурс в историю сейчас сделаю, мы помним, например, как убили сборную СССР в известном матче с Бельгией в 86-м году, когда было два гола из офсайда. И прекрасно игравшую команду, просто потрясающую игру, показывавшую, на мой взгляд, лучшая команда вот за тот период, может быть, 30-летний последний, который я вспоминаю два года спустя.
Советскую была. Сборную вы имеете в виду, да?
Да, сборную СССР 86-го года.
Да-да-да.
И ее просто убили таким образом. И потом была известная ошибка судьи мексиканского в финале чемпионата мира 90, когда, по-моему, за 5 минут до конца игры он придумал пенальти в ворота Аргентины, и сборная ФРГ, которую тянули тогда в чемпионы, все-таки чемпионом и стала. И, как, может быть, вы помните, судья этот был на тот момент зятем президента УЕФА Авеланджа. То есть это вот вода на мельницу господина Воскиричана, потому что он много интересного рассказывает.
Артур, спасибо, мы вас поняли, господин Воскиричан. Вам слово, это вода на вашу мельницу.
Ну да. Что я могу сказать? Как определить? Во-первых, никак, потому что со свечкой никто не стоит. Если даже что-то и было, кто-то кому-то передавал пакеты, никто этого не видит, как правило. Тем более пакеты сейчас не в части, там есть другие финансовые схемы. Но не будем об этом. Здесь может быть, на мой взгляд, единственный правовой и технологический, я бы сказал, выход. А именно, невзирая на фамилии, еще раз подчеркну, Мэр, Пол и другие судьи ошибались, и Калина тоже ошибался. Помните, что он сделал с Чехией на чемпионате Европы в матче с Голландией? Здесь, может, на мой взгляд, у меня такое предложение. Максимум технических средств, но не во время матча, никаких просмотров, после матча. Сегодняшняя техника позволяет. И если доказано, что это вопиющая ошибка, как в матче Украина-Тунис, я согласен с вами, Алексей, и таких ошибок много, не будем терять время, На первый раз годичная дисквалификация. Неважно, брал он за это деньги или просто он слепой и не видит реальные вещи, которые происходят на поле. Второй раз пожизненная дисквалификация. Я вас уверяю, коррупционеры быстро успокоятся, а те, которые плохо видят, просто займутся каким-нибудь другим видом деятельности. И все будет нормально. И плюс еще, естественно, необходимо как-то поднять оплату судей, чтобы они понимали, что они могут потерять. Потому что, допустим, для Грэма Пола, я думаю, я его не знаю, но потерять реноме тоже очень тяжело. Но если это не Грэм Пола, а кто-нибудь другой, я сейчас не буду конкретизировать фамилии, так сказать, чтобы не было никаких ненужных ассоциаций, то для него, значит, должен быть еще дополнительный стимул, что помимо имени он потеряет, и лица, он потеряет большие деньги, пенсионные какие-то схемы и так далее. Вот и все, других не надо. Разбираться было, то же самое договорные матчи, та же самая схема. Простая система, засунул два пальца в розетку, убьет, и все, все должны это знать.
Радикализм Роберта Ускиричана не знает границ, но, может быть, в его мнении есть и свой смысл. Еще один звонок из Москвы. Армен, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Во-первых,
здравствуйте, Армен.
Позвольте выразить вам благодарность и уважение. Теперь насчет общей картины. Мне кажется, футбол по динамизму, по скорости и так далее значительно в лучшую степень отличается от предыдущих, как мне кажется. Еще можно здесь, значит, отметить, вот вышел на передний план африканский футбол. Они вносят новую какую-то, так сказать, нюанс новый. И мне кажется, будущее будет за африканский футбол. Это второе. Теперь насчет комментаторов. Мне из комментаторов, в отличие от Роберта, между прочим, нас очень с удовольствием я слушаю. Несмотря на некоторые, конечно, нюансы и так далее. Но, понимаете, вот в отличие от других комментаторов, особенно, ну, Василий, вот я вообще большей части комментаторов выключаю. Но без фона очень неприятно смотреть. Фон очень помогает, понимаете?
Но это в этом так... смысл как раз.
Теперь, вот я помню, когда из Японии комментировал Бубно, помните? Несколько матчей он комментировал совместно, по-моему, с Салтвадзе. Вот. И замечательный комментатор, он такие нюансы подмечал, которые очень трудно было подметить другим. Понимаете?
Спасибо, спасибо, Армен. Остается немножко времени у нас до конца первой половины передачи «Час прессы» для того, чтобы выслушать еще одно мнение слушателя.
Илья, здравствуйте, Илья из Москвы. Илья, пожалуйста, очень коротко.
Здравствуйте, а можно я сейчас короткий вопрос задам, а потом продолжу после новостей?
Окей, договорились.
У вас «Спорт-экспресс» под рукой нет сейчас? Вот,
свежего? Нет, нету, к сожалению.
А вы не в курсе, вот не могли бы посмотреть, может быть, через интернет, жеребьевку Уимблдона сегодня опубликовали?
Да, мы можем сказать вам, есть у нас такая информация. Давайте, пока у нас есть время, я вам скажу. Российские, очевидно, интересуют вас, да?
Да.
Значит, ну смотрите, Вера Звонарева попала на самого серьезного соперника, Ким Клейстерс из Бельгии. Дальше Мария Шарапова сыграет с Анной Смашновой из Израиля, Динара Сафина с Джилл Крейбас из США, Мыскина Анастасия с Карой Блэк из Зимбабве, Елена Дементьева с Аней Мирза, Индия, ее соперница, и Светлана Кузнецова будет играть с Раминой Апранди из Италии. Я не буду весь посев читать Уимблдона, там дальше еще довольно много россиян. А у мужчин скажу, что Николай Давыденко, посеянный девятым, будет играть с колумбийцем Алехандро Фалла, а Марат Сафин, ему достался Грег Русецкий из Великобритании, и это Марату еще, я бы сказал, повезло, потому что он не посеян, и ему кто-то из первой десятки посева должен был достаться.
Но Русецкий тоже не подарок.
А Русецкий, конечно, первый, не подарок.
Первая ракетка соревнований — Роджер Федерер сразится с французом Ришаром Гаске.
Ну вот примерно такой расклад по Уимблдону, а более подробно, да, в «Спорт-экспрессе», да везде опубликован посев, и он очень длинный список, просто чтобы весь читать.
Но вы остаетесь на связи, да, Илья?
Да, если можно, да, после новостей тогда о чемпионате мира.
Обязательно, договорились. Торжество атакующего футбола. Недаром я об этом сказал. Сборная Франции и Швейцарии мы уже упомянули. Французы вот в последней игре наконец-то Раймон Доменек выставил ударную пару Андрея Трезеге. И вот вам сразу результат. Но там еще блистательный был, конечно же, Патрик Виера, который, по сути, сделал тоже этот результат, поскольку на его счету гол и результативная передача.
А, коллеги, вы помните, что у нас в одной из передач слушатель Николай Савковский сообщил, что все в желтой форме выигрывают. Вот сообщение от него. Все команды в желтой форме вышли в следующий круг соревнований. Такого стопроцентного результата не дал никакой другой цвет футбольной формы. Мое мнение подтверждается практикой. Сборная Украины тоже играла в желтой форме отчасти.
Отвлечемся ненадолго от спорта. Сегодняшняя программа «Ваше здоровье» посвящена наркомании и ее последствиям. 26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Естественно, мы услышим бодрые отчеты федеральных служб об изъятой отраве и взаимодействии с населением. Но тем, чьи близкие пострадали от наркомании, не станет легче. В эфире «Вашего здоровья» врачи-наркологи. Это главный нарколог Москвы Евгений Брюн и заместитель директора научно-практического центра наркологии Олег Гузик. Начало программы в 13 часов по московскому времени. Для тех, кто занят днем, программу повторяют в час ночи по Москве в воскресенье. Ну а мы вернемся к разговору о спорте через 2 минуты после сводки общеполитических новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Петербурге 4 курсанта погибли в субботу утром в результате пожара в общежитии Государственной морской академии. 11 человек были госпитализированы с травмами и ожогами. 16 бывших работников Акташского горно-металлургического предприятия в Республике Алтай возобновили голодовку, требуя выплаты долгов по зарплате. Молдавия не намерена экстрадировать в Россию Игоря Вельчева, подозреваемого в убийстве российского тележурналиста Ильи Зимина. Генпрокурор Молдавии Валерий Гурбуль заявил Тартас, что Вельчева будет судить молдавский суд. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня будут наблюдать за ходом совместных военных учений «Щит Союза-2006». В маневрах, проходящих в Беларуси, участвует 7 тысяч белорусских и 1800 российских военнослужащих. В Багдаде при взрыве заложенной у дороги бомбу погибли двое иракских полицейских. Трое получили ранения. Взрыв произошел в шиитском районе города. Правительство Ирака уже сегодня может представить парламенту план национального примирения, направленный на прекращение насилия в стране. На юге Афганистана за последние дни в боях были убиты около 65 экстремистов, заявили американские военные. По сообщению командования, бои шли в провинциях Урусган и Кандагар. Семерым арестованным в штате Флорида предъявлено официальное обвинение в подготовке терактов на территории США. 3 высших руководителя Вьетнама подали в отставку, чтобы, как сообщается, дать дорогу молодым лидерам. На юго-востоке Москвы возле станции метро Братиславская произошел взрыв. 3 человека пострадали. Серьезный ущерб нанесен павильону игровых автоматов. В Лос-Анджелесе в возрасте 83 лет скончался телевизионный продюсер Аарон Спеллинг, один из крупнейших людей в американской телеиндустрии.
В эфире программа «Час прессы», которая по субботам всегда посвящена спорту. В студии Дмитрий Морозов и Алексей Кузнецов. Наш гость – профессор Роберт Воскричан.
Прежде чем передать слово Илье, еще два коротких пейджера. Станислав Петрович напоминает, что не обязательно в желтой форме спортсмены выигрывают. Вчера сборная Того проиграла Франции, и это правда. Станислав Павлович, спасибо за подсказку. Ну, а еще одно сообщение, я не могу молчать. Николай Степанович пишет нам следующее. «Мир переживает катастрофу. Земля под ногами разверзается. А вы, немолодые уже люди, с утра до вечера, как малые дети, толкуете про футбол. Николай Степанович, может быть, мир и спасется, если будет толковать о футболе, а не про то, что земля под ногами разверзается». Спасибо. Илья из Москвы, здравствуйте. Еще раз мы слушаем вас.
Да, я вот хотел по поводу чемпионата мира еще сказать, что ну, сейчас закончился первый этап, самый тяжелый период для болельщиков, когда 3-4 матча в день, не все могут выдержать.
Это точно испытание настоящее.
Испытание, да. Но вот хотел подвести некоторые итоги, вот с моей точки зрения, как мне это видится. Мне кажется, что вот главное, что мне бросилось в глаза, это то, что все-таки FIFA сделала выводы из предыдущего чемпионата мира и провела работу в том плане, что создала условия для того, чтобы фавориты смогли подготовиться хорошо. Потому что первый этап, вот он занимался тем, что сенсаций было очень мало в конечном итоге, по крайней мере. То есть фавориты, может быть, не все искрометную игру, скажем так, показали, но они были готовы к началу турнира, и все, может быть, кто-то более подошел к этому как-то, ну, рационально, кто-то, наоборот, красивую игру показал, но все практически прошли.
Ну да, правда, Франция висела на волоске до последнего момента.
Ну, Франция просто, мне кажется, вообще сейчас не относится к числу фаворитов. Вот нет, мое личное мнение, что команда Франции уже, я все время сравниваю с 98-м годом. Но, по-моему, это просто бессмысленно сравнивать, потому что сила той команды была полузащита очень сильная. Джаркаев, вот, Дешам.
Ну и Зидан, конечно.
Пяти. Сейчас заменить их просто некому. Я не знаю, Доминик Шежюли почему-то не взял. По-моему, единственный, кто способен был бы заменить. И тогда эта команда была сильная. Я за нее очень болел вот, в 98-м году. Сейчас на эту команду, по-моему, как-то смотреть мне лично даже немножко неприятно, потому что она вроде частично сохранила свой состав. Но при этом произвело совершенно другое впечатление.
Да, вот как-то процесс обновления Раймон Доминик очень вяло провел, да? Появилось очень немного молодых футболистов, при том, что, казалось бы, сделал сначала изначально ставку Доминик именно на молодежь. Вы помните, Зидан отказался выступать за сборную одно время, еще некоторые ветераны отказались, Тюрам, в частности, потом они вернулись. А из молодых толковых игроков появились только, пожалуй, Рибери, и то перед самым чемпионатом мира, да? Получается таким образом.
У нас есть еще один звонок. Иван из Москвы, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Иван.
Во-первых, я очень рад, что участвует Роберт Воскричан в нашей передаче, которую я очень уважаю за его комментарии, и за его непринужденный комментарий и знание информации. Вот. Мне хотелось бы, конечно, пользуясь случаем, задать экономические вопросы экономики чемпионата мира, но я надеюсь... Для этого нужно даже такому знающему человеку, как Роберт Воскричан, собрать информацию. И я думаю, что анализ еще будет экономически впереди чемпионата мира. Вот. А, значит, но я могу задать вопрос по хоккею?
Пожалуйста, конечно,
вот,
да.
Роберт, скажите, пожалуйста, что будет со «Спартаком» все-таки? Какая там информация есть? Огромное спасибо.
Ну, вам спасибо, Иван, за теплые слова. Что касается «Спартака», ничего нового нет, кроме того, что, возможно, московское правительство все-таки передумает и согласится продолжить финансирование хоккейного «Спартака». Вот по сравнению с той информацией, которую я изложил примерно 2-3 недели назад, вот единственная новость, потому что до этого глухо было совершенно, и ни Лужков, ни его заместители не допускали возможности продолжения финансирования. Сейчас такая возможность появилась. Поэтому и Третьяк ждет, и Федерация ждет, и так далее. Я думаю, что имя и история «Спартака», или, как сейчас модно выражаться, бренд, все-таки сыграет свою роль, и в какой-то форме «Спартак» в премьер-лиге сохранит. По крайней мере, я на это надеюсь. Что касается освещения чемпионата мира по футболу и его экономической части, то тут довольно интересная ситуация. Мы две части трилогии уже прошли, так сказать, представили нашим слушателям. Завтра, в воскресенье, прессинг, мое выступление в рубрике «Экономика большого спорта» будет посвящено олимпийским проблемам.
Да, отступление от футбола будет.
Да, связанные с промежуточной, я бы так сказал, победой Сочи, хотя очень важной победой. А трилогия превратится, я не знаю, можно ли так выразиться, в квадрилогию, и следующие два после завтрашнего воскресного прессинга, еще два воскресных прессинга будут посвящены экономике чемпионата мира в разрезе экономики зарубежных стран и в разрезе влияния на экономические показатели отечественных компаний, товаропроизводителей, компаний, предоставляющих услуги и так далее. То есть об экономике в связи с чемпионатом мира будет очень подробный разговор, и я еще раз подчеркиваю, в двух частях. Но завтра речь пойдет о Олимпийском Сочи.
Вот, кстати, есть пейджер на эту тему. Почему такая радость в Сочи, пишет слушатель. Разумно ли проводить Олимпиаду на юге только потому, что Путин катается там на лыжах? В тех местах снег и зимой бывает по большим праздникам. Умнее рассмотреть Урал, Кольский полуостров, Ханты-Мансийск, чем Плох.
Не могу согласиться с этим. Ну, конечно, в Сочи снега вообще нет. Если мы говорим о курортном проспекте, там, Мамайке.
Нет, речь идет о Красной Поляне.
Речь идет о Красной Поляне, где 6 месяцев в году снег, и вообще идеальные условия, это фактически аналог Альп. Абсолютно. Даже, может быть, и...
Ну, Роберт, вы погорячились, по-моему, насчет аналога Альп.
Но тут дело...
Я имею в виду природные условия, я не говорю о том, что там уже все построено. Природные условия, здесь они примерно такие.
Вопрос, конечно, не в снеге, вопрос гораздо более глубокий, политико-экономический. Вот даже Гринпис выразил сомнение в том, что сохранятся ли заповедники в Красной Поляне. Я думаю, что про Сочи вот в завтрашнем прессинге и в дальнейшем
очень подробно
мы
поговорим.
Еще поговорим.
Очень
да.
Подробно.
Вернемся к футболу.
Да,
у нас...
и еще один тезис есть, Алексей, прошу прощения. Катастрофическое выступление, просто полная фиаско команд из Восточной Европы. Вы посмотрите, за исключением, разумеется, Украины. Польша, третье место в группе А, 2-4, разных забитых пропущенных, одна единственная победа. Сборная команда Хорватии. Вообще ни одной победы не одержала праздность. 2-3, 2 забитых мяча всего-навсего. Команда Чехии. 3 забитых мяча, третье место в группе Е. 3-4 раза забитых и пропущенных. И сборная команда Сербии и Черногории. Даже больно говорить как-то об этом. 3 поражения при разности мячей 2-10.
Аргентина, Сербия 6-0. Какая боль. Еще один звонок. Владимир из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я Здравствуйте, бы хотел сначала немножко пар выпустить, высказаться, а потом вопросик задать можно, да?
Только побыстрее, пожалуйста.
Да. Вы знаете, вот по поводу судейства, вы просто откройте таблицу и посмотрите, какие команды вышли в следующий круг, и все будет по поводу судейства ясно. Они здесь ни при чем. Нормально, хорошо судят. По поводу комментаторов. Маслаченко очень слабо разбирается в фамилиях игроков и в номерах. Вот Фигу, который, значит, не бил 11-метровый в игре с... ну, в предварительной игре испанцев, в течение 3 минут он не мог сообразить, кто же бил, хотя там 3 раза крупным планом показывает, что совершенно другой игрок пробивал 11-метровый. Это по поводу его, значит, комментариев. И такой вопрос, тоже вот на тему хоккейную. Вы знаете, сейчас Металлург Магнитогорский в штыки принял вот это предложение господина Третьяка подписать контракт с НХЛ. Вы могли бы, вот, пользуясь случаем, там, Роберт Воскресян, немножечко ситуацию разъяснить и рассказать, что же это за договор, я так приблизительно знаю, и почему его принимают штыки? И договариваться не надо с ними, они все равно не будут слабых уважать. Спасибо.
Роберт, надо ли договариваться с НХЛ?
Ну, договариваться всегда надо, не только с НХЛ, потому что альтернатива договору — это война. Война, как известно, никому не нужна. Это общефилософское такое. Но что касается конкретного договора между НХЛ и Российской Федерацией, тогда еще раньше это профессиональная хоккейная лига пыталась договориться, то речь идет о том, что НХЛ пользуется дырами в законодательстве российском. Сегодня игрок, любой хоккеист, футболист, неважно, может уйти из команды, написать заявление, и через течение 15 дней ему должны вернуть трудовую книжку. Вот и все. Имея такую дыру в законодательстве, конечно, выходить против монстров, как НХЛ, я имею в виду монстров в смысле экономического масштаба там, и так далее, мощности и так далее, невозможно. Поэтому Третьяк правильно делает. Он тянет время для того, чтобы успеть через Госдуму провести поправки к закону о физической культуре и спорту. И тогда уже будет разговаривать на равных с НХЛ. Поэтому тянется. А само соглашение предусматривает выплату сейчас 100 тысяч долларов. Ну, а НХЛовцы обещают 200 тысяч. Но это все паллиатив. Поэтому и Магнитогорск не согласен, потому что один Малкин стоит примерно 20 или 25 номиналов, если мы будем брать за номинал, это эти самые 100 тысяч долларов. Вот и вся история с этим соглашением. Что касается вопроса о комментаторах, вы знаете, ничего удивительного, что они вместо Фигу называли другого футболиста. Я, по-моему, приводил этот пример, не помню, а если не приводил, сейчас приведу. Комментарии НТВ Плюс, ну, комментарий шел на общедоступном канале НТВ, но сотрудники НТВ Плюс Спорт комментировали. Фамилии не буду называть, потому что примерно уровень один и тот же, и не очень высокий комментарий. Хотя есть люди, которые, в частности Армен, которые ими восхищаются. Так вот, ситуация была такая. Прекрасно сыграл опорный полузащитник, произвел отбор мяча в центре поля. Локомотив играл с другой командой. Чемпионат России. Произвел отбор мяча в центре поля и дал хороший первый пас, такой на дистанцию приличную, и точно практически на ход своему нападающему. То есть классический пример четкой работы опорного полузащитника. И, в общем, минут 15 эти горе-комментаторы выясняли, был это Лима, тогда еще игравший в «Локомотиве», либо Асатьяне. Понимаете, я далек от всяких там теорий расовых и прочих, но отличить Лиму от Асатьяне, который, так сказать, хоть и будучи грузином, но он такой светлокожий, почти блондин, от Лимы, ну, по-моему, это не надо быть комментатором, а вы говорите там Фигу, это иностранец какой-нибудь.
Не могу не вспомнить Сергея Довлатова. Играет 2 боксера на ринге, польский белокурый спортсмен и негр, не помню, из какой страны, и комментатор говорит, польского боксера вы можете отличить по голубой каемочке на трусах. Тот же случай.
Так что удивляться не надо.
Спасибо, коллеги, а теперь самое время послушать голос с места событий.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Валерий, добрый день, я приветствую вас.
Добрый день.
Как ваше самочувствие, коллега?
Самочувствие прекрасное. А что
может быть, когда столько работы
наши
и столько футбола?
Наши слушатели сетуют на то, что подустали чуть-чуть.
Валерий, один из слушателей даже спрашивает, нельзя ли послушать ваш прямой репортаж по поводу какого-либо матча. Но думаю, что нельзя, да?
Ну, конечно, нет. Да, как же.
Мы не ведем прямые эфиры.
Это же технически как сложно осуществить.
Мэтр, вы не против, если вы ответите на 2-3 вопроса наших слушателей в прямом эфире?
С удовольствием.
Александр из Пензенской области. Здравствуйте, Александр, прошу вас.
Добрый день, очень рад вас слышать, приветствую всех.
Добрый день, Александр.
Вопрос и реплика. Первый вопрос. В первом матче Испания-Украина я услышал такую фразу: «Шевченко лучший форвард планеты». Вопрос, а кто ж тогда Рональдиньо?
Ну, это можно еще список продолжить, не только Рональдиньо. Но они могли считать, говоря о Шевченко, что Рональдиньо все-таки не чистый, как говорится, форвард, а играет несколько в глубине.
Да нет, скорее всего, они имели в виду, что Шевченко лучший украинский форвард планеты. По крайней мере, в настоящем.
Ну, наверное, да. Ну, кстати, он по-прежнему еще не в очень хорошей форме. Только, ну, явно, что набирает. А, конечно, вот в матче с Тунисом, вот этот эпизод, когда он, ну, поступил так, как мы когда-то говорили, в стиле Германа Апухтина и Геннадия Логофета, которые умело цепляли одну ногу за другую и, так сказать, зарабатывали пенальти. Хорошо еще, что команду Украины устраивала ничья, поэтому нельзя считать, что этот, ну, так сказать, скажем, сомнительный или, в общем, вытребованный у судьи пенальти оказался решающим. Но что касается Шевченко, то действительно пока он еще не тот Шевченко, который был в Милане, во всяком случае тогда, когда получил золотой мяч.
Александр из Пензенской области, вновь вам слово. У вас есть вопрос еще один?
Да, у меня вопрос-реплика. Здесь в дискуссии прозвучало мнение о том, что не стоит применять технические средства видеоповтора в течение матча, поскольку команда может требовать эти повторы бесконечно. Но тем самым узаканивается ошибка арбитра, который в дальнейшем подвергается только лишь дисквалификации. А результат матча можно сформировать любой.
Ну, Александр, вот... Александр, простите, что перебиваю. Вот сейчас в теннисе стали использовать технические средства. В течение сета каждый игрок может попросить показать ему тот или иной эпизод сомнительный, когда мяч попал в линию, за линией и так далее, два раза всего лишь. А судья со своей стороны имеет право смотреть, когда хочет, в любой момент. Мне почему-то кажется, что рано или поздно, ну, может быть, через там десятилетие, нечто подобное в футболе осуществится. Но в футболе все это сделать гораздо сложнее. Ну, сами посудите, предположим, офсайд. Судья дал свисток. Предположим, оказалось неправильно. И что же теперь делать? Снова ставить всех на те места, на каких они стояли, и продолжать, что ли, игру? Поэтому тут, ну, где-то в случае вот с голом, но тут явно совершенно, что Вера забил гол команде, вообще сейчас не соображу,
Тога.
Какой. Тога, да? Но мяч пересек там линию, и это все потом видели, и... Нет, это Корея, это было в матче с Кореей, когда он головой ударил, и вратарь вытащил мяч уже из-за линии. Вот такие, в таком случае, конечно, можно использовать технические средства.
Спасибо, Валерий. Спасибо, Александр. У нас есть еще, кажется, звонок от Алексея из Санкт-Петербурга.
А, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Алексей.
Жалко, что мне не удалось задать вопрос господину Винокурову.
Пожалуйста, пожалуйста.
Он
можете задать.
А, он на линии, да? Задавайте.
Вернее, это даже не вопрос. Я всю неделю думал о том, как хорошо и Олегу, и Валерию на стадионах. Они не слушают наших комментаторов, а видят, так сказать, все впрямую.
Алексей, да. Это мы всегда об этом думаем.
Да.
Всегда наслаждаемся.
Но мне пришло на ум, а почему бы не показывать действительно просто центршоу? Прекрасная графика, все понятно, так сказать, болельщики бы сами все определяли. Это и еще у меня один вопрос. Уже не помню от кого, но, по-моему, вот в одном из репортажей я услышал, что билет на финальный матч стоит чуть ли не 100 тысяч евро.
Да нет, ну это ж только может быть спекулятивная цена. Ну и что? Но здесь как раз билеты, вот с точки зрения местных и приезжих болельщиков, цены вполне нормальные. Вообще существует пока что всего две цены. 60 евро стоит билет второй категории, и 100 евро стоит билет первой категории. Причем федерации разных стран для своих болельщиков еще делают кое-какие скидки. Поэтому, ну, предположим, берут на себя часть, там, ну, 10%, значит, болельщик получает билет за 100 евро, не за 100, а за 90. Мы, кстати, вот об этом написали на сайте Радио Свобода, но это, конечно, не всем доступно, о том, как это, к сожалению, осуществляется футбольно-туристическим агентством, которое действует от имени Российского футбольного союза, когда цены завышаются в 5, 6, 8 раз. А здесь такого нет. И потом, ну, если 100 тысяч евро, вы говорите, ну, это может быть просто какая-то, ну, спекулятивная на каком-нибудь бирже, там, это вообще мы такого не слышали даже. И близко подобные цифры не фигурируют. Когда-то в Японии, по-моему, на финал, по-моему, $1000, ну, продавали с рук. Билет тоже неправильно, ну, то есть тоже как бы незаконно, но спекулятивная цена. А такого даже и в помине нет. Вы что?
Пользуясь случаем, я напомню, что на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru публикуются ежедневно материалы Валерия и Олега Винокуровых и другие, разумеется, материалы из эфира и другие материалы Радио Свобода. Валерий, еще один звонок у нас есть. Евгений из Дмитрова. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Последние три чемпионата мира в полуфинал обязательно выходила команда не из ведущей футбольной страны. То есть в 94-м это Швеция-Болгария, в 98-м Хорватия, и в прошлый раз это Турция-Корея. Есть ли в этот раз шанс у таких команд повторить успех?
Шанс, конечно, есть. Давайте быстренько тогда посмотрим вот эти кустики, которые образовались, которые выделят финалиста. Вот четверка. Германия, Швеция, Аргентина, Мексика выделят полуфиналиста. Другая четверка. Англия, Эквадор, Португалия, Голландия выделит полуфиналиста. Четверка такая. Бразилия, Гана, Испания, Франция выделит полуфиналиста. И нарочно в самом последнем кустике я назову тот, где Украина. Потому что мне кажется, что команде Украины вот с этим кустиком очень повезло. Италия, Австралия, Швейцария, Украина. Поэтому мне кажется, что команда Украины вообще попала в очень хорошую четверку. Что касается вопроса Евгения, может такое и произойти, вот сами и судите.
Валерий, а раз вы заговорили об Украине, два слова об Олеге Блохине и о качестве его тренерской работы. На ваш взгляд, оправдывает он ожидания?
Ну, мне кажется, оправдывает, потому что делает все возможное, что можно сделать с этой командой. Здесь ее все время сравнивают с командой России. Даже такая шутка тут прозвучала, я даже сперва не понял. Когда украинцы забили 4 гола аравийцам, то кто-то сказал, вот они уже забили столько, сколько Россия за 3 чемпионата мира. Я как-то сразу не среагировал, но имею в виду, что в двух не участвовал. А в одном, в Японии, забило 4 гола. Ну, факт, что с турнирной точки зрения, безусловно, Блохин все сделал, что мог. То есть команда вышла из группы. А вот что касается качества игры, вот в этом сравнении все время фигурирует, что у Украины есть два форварда, Шевченко и Воронин, так сказать, ну, скажем, европейского класса, не будем никакие другие слова употреблять. А проблема команды России, помимо всего прочего, заключается в том, что нет таких нападающих двух, и все.
Спасибо, Валерий. Ну что же, я в завершении разговора о тренерах приведу пейджер одного из наших слушателей. Он цитирует Некрасова. «Какой бы был бы твой удел, когда бы ты менее терпел? Мне очень жаль тренеров», — пишет нам Александр. «Самая, наверное, терпеливая профессия в футболе и вообще в жизни». Спасибо. Валерий Винокуров был на связи в прямом эфире «Радио Свобода». Валерий и Олег Винокуровы продолжают работать в Германии на чемпионате мира по футболу.
Продолжаем программу «Час прессы. Спорт». И у нас есть немного времени еще для того, чтобы поговорить о второй теме сегодняшней программы. Кому-то может показаться, что это не столь важный разговор, но, тем не менее, в стратегическом, в глобальном смысле, наверное, это имеет колоссальное значение. Событие, которое произошло в минувший четверг. Роберт, если я не прав, поправьте, пожалуйста, меня.
Ну, конечно, глобального значения оно не имеет, но для Сочи имеет планетарное, там, я не знаю,
вселенское. А для России в целом?
Для России очень серьезный этап, потому что теперь скептики, я так выразился, прикусят языки, потому что когда, если вы помните, Дмитрий в дневных, по-моему, выпусках программы «Прессинг», в одном из дневных выпусков, мы, по-моему, с вами обсуждали этот вопрос.
Неоднократно.
Да, и мы говорили о том, что у Сочи очень хорошие стартовые позиции и прочее, потом есть же обратная связь, и на пейджер приходит сообщение, и на сайт радиостанции приходит сообщение, отклики на те или иные передачи, выступления и так далее. Я изучал эти. И все, в общем-то, процентов 70 откликов, что типа мечтатели, там, шапкозакидатели и так далее. Но, в общем-то, если вы помните, мы цифрами оперировали, а не просто какими-то благими пожеланиями. И сейчас оперирую я, по крайней мере, стараюсь оперировать цифрами. Серьезная заявка, и тогда было сказано мною, и под вы согласились, что самое главное, что у этого проекта, имеется в виду Сочи-2014, есть высочайшая поддержка, то есть поддержка президента России. Это самое главное, сказали мы тогда, и сейчас совершенно очевидно, что поддержка на таком уровне сыграла решающую роль. Я думаю, еще сыграет, потому что Международный олимпийский комитет при всех, так сказать, разных мнениях, там, и политических ветрах, дуновениях тех или иных политических ветров, он, тем не менее, строго ориентирован на работу с государством, с государствами. То есть, если там, где есть государственные гарантии, на высшем уровне, тем более, там они работают спокойно, потому что это Олимпийский комитет давно уже не та организация и движение прекрасное, которое занималось только объединением там, и всякими благородными призывами, хотя и сейчас это вроде остается, но главное
бизнес.
Это бизнес, бизнес и еще раз бизнес. А если есть гарантия со стороны высшего руководства страны, которая, так сказать, обладает там, первое место по газовым запасам, нефтяным, не будем сейчас усложнять ответ, но страна, которая играет определенную роль и в мировых экономических, и в политических делах, если есть такая гарантия, то, конечно же, Олимпийскому комитету проще принимать решения и проще объяснять, почему принято именно такое решение. Поэтому я еще раз говорю, что у Сочи не просто стартовые позиции хорошие, стартовые позиции он уже реализовал. Сочи один из самых, если на мой взгляд, не самый реальный претендент на финальную победу. То есть, что в конце концов там произойдет Олимпиада, и скорее всего она произойдет в 2014 году.
Если быть честным до конца, Роберт, то у Сочи были не такие уж и серьезные конкуренты. Ну, взять, допустим, Алма-Ату, Софию или Боржоми, не так ли? Это города, которые потеряли шансы на право проведения Олимпиады 2014 года.
Они не были конкурентами вообще. Просто Боржоми — это просто небольшой такой пиар. Я не знаю, с чем связан. Это уже политические моменты, революция роз. Я не знаю, там уж что там.
Ну, речь вначале шла об Акуриане, о горном курорте, когда-то советском знаменитом. Ну, сейчас это, конечно,
да, то есть, что касается там Софии, София не такой уже слабый конкурент. Вы помните, мы говорили о том, что София уже второй раз участвует, причем участвует серьезно. Всерьез рассматривалась кандидатура Софии и в 80-е годы, то есть у них определенная инфраструктура есть, она даже устаревшая. А что касается реальных конкурентов, то первый реальный конкурент на самом деле, один, по сути дела, это Зальцбург. Но у него очень серьезный изъян, потому что это австрийский город. Это невозможно через каждые там 4 или 8 лет в Австрии проводить зимнюю Олимпиаду.
Ну и Турин фактически там же, это рядом все. Это те же Доломитовые Альпы, это близко достаточно друг от друга. Тот же регион. Роберт, два аспекта. Во-первых, очень многие эксперты боятся террористических угроз. Кавказский регион достаточно близко к горячим точкам. И второе, это очень мощное заявление Greenpeace, которое пишет, что будут разрушены уникальные высокогорные леса. И вообще Greenpeace сегодня обладает достаточной реальной силой или нет, как вы полагаете?
Ну, начну с Greenpeace, потому что Greenpeace, с одной стороны, на мой взгляд, очень полезная организация, потому что она будоражит общественное мнение и привлекает внимание людей к вопросом выживания человечества. А второй момент, это подкладка, основа, почему они это делают. И здесь возникают вопросы по поводу ангажированности, проплаченности и так далее. То есть, здесь может быть, поэтому я не знаю конкретно по Сочи, это крик души или у них есть определенные основания так говорить. Поэтому пока по Гринпису трудно сказать. Потом надо посмотреть, что это за проект, почему там они говорят, что вырубают половину заповедника, не думают, что на это пойдут. Это надо смотреть реально. Что касается террористических угроз, ну, в современном мире никто от этого не застрахован, но, очевидно, в пакет предложений от организаторов будущей, возможной будущей Олимпиады в Сочи, вот этот антитеррористический блок заложен, я думаю, не менее мощный, чем все вот эти вот проекты строительства тех или иных спортсооружений. И когда будут реальные уже выборы, я думаю, что этот вопрос будет обсуждаться очень подробно.
Подходит к концу программа «Час прессы». В 12 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в полдень», в которой в том числе тоже пойдет речь и о том, что Сочи стал городом-кандидатом на право проведения зимней Олимпиады 2014 года. Ну, кроме того, конечно, новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. Программа «Час прессы» завершена. С вами были ведущие Дмитрий Морозов и Алексей Кузнецов. Гостем студии был наш экономический эксперт, профессор Роберт Аскеричан. Всем спасибо за внимание. До встречи в воскресном прессинге.
У нас сейчас есть все возможности сформулировать долгосрочную стратегию развития страны.
Десятки людей ползали на коленях, собирая разбросанные денежные купюры.
После большевиков такого не было.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Белорусы и раньше были не прочь отдохнуть на юрмальских курортах.
Если приглашают для беседы в органы, мы тут же встаем на дыбы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».